Библейская церковь «Слово благодати» представляет рождественскую серию проповедей пастора Алексея Коломийцева, раскрывающую суть имен, данных младенцу. Проповедь под названием «Примиритель», которую вы услышите сейчас, отражает его имя «Князь мира».
Я хотел бы сегодня поделиться с вами одним текстом из книги пророка Исаия, 9 глава, 6 и 7 стихи. Одна из жемчужин Ветхого Завета, которая говорит нам о Рождестве. Жемчужина найдена в очень удивительное время, в очень удивительный период вот той жизни израильского народа, когда народ ждал Мессию. Вы знаете, что пришествие Господа Иисуса Христа на землю было запланировано очень давно. Священное Писание говорит нам о том, что еще до того, как появилась первая молекула, первый атом Вселенной, у Бога уже был план. Об этом плане написано в первом послании Петра, 1 глава, 18, 19, 20 стихи. Апостол Петр пишет так, послушайте. «Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». И посмотрите дальше. «Предназначенного еще прежде создания мира, явившегося в последние времена для нас». Первое пророчество о Мессии было сказано самим Богом в день грехопадения. Если вы помните книгу «Бытие», в 3 главе Бог, встретившись с Адамом и Евой, которые согрешили, Он провозглашает им приговор. Он говорит о результатах того, что произошло в Едемском саду. Свой приговор он начинает с того, что он обращается к искусителю. Обращается к дьяволу, который искусил Адама и Еву. И когда он обращался в своем слове, Бог сказал очень важный факт, открыл очень важную истину, которая определила все дальнейшее развитие человечества. Книга «Бытие», 3 глава, 15 стих написано, «Бог говорит, обращаясь к змею, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». То есть еще тогда, когда только-только человек согрешил, Бог уже видел этот план запущенным. Он видел, как развиваются события. Он его организовал, этот план. Он видел тот день, когда однажды происшедший от семени жены, родившийся от женщины, однажды сокрушит дьявола в голову. Это будет достаточно больно. Это будет достаточно тяжело, поэтому он говорит, что оно будет, ты будешь жалить его в пяту. И мы видим, как на протяжении всей истории, истории израильского народа, история, которая предшествует появлению израильского народа, мы видим, как дьявол всеми, самыми разными способами пытался остановить этот план. Мы видим, как он искушает Израиль. Мы видим, как много-много самых разных ситуаций в жизни народа Божьего возникает, которые, казалось бы, могли повернуть течение событий вспять. Время, когда было сказано пророчество Исаии, которое мы посмотрим сегодня, было одним из таковых, когда дьявол, казалось, достигал цели. Когда пророк за пророком являлся и провозглашал, что народ неизбежно, неминуемо идет в плен, что Вавилон уже готов, что все войска, все завоеватели, они уже сосредоточены на то, чтобы принести возмездие, чтобы навести порядок. И вот среди этого времени пророк Исаия провозглашает удивительнейшую весть. Он говорит о том, что, несмотря на отступление Израиля, Божий план, назначенный им с самого начала, продолжает осуществляться. Он продолжает осуществляться удивительнейшим образом. так, как никто из людей не мог даже предположить, не мог даже примерно прочертить контуры. Пророчество, которое звучит в книге пророка Исаия в 9 главе, очень интересно и очень необычно. Давайте его прочитаем. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это». Это пророчество необычно, непонятно тем, что оно представляет Мессию в образе младенца. Не сильным воином на белом коне, который пришел для того, чтобы покорить мир и навести здесь порядок, а маленьким, беззащитным, зависящим от других младенцем. Но вместе с тем этот младенец представлен владыкой, который в действительности контролирует мир. Написано «владычество на раменах его». Мы подробно говорили об этом в прошлое воскресенье. Если вам не удалось быть на прошлом собрании, обязательно постарайтесь найти этот диск и послушать эту проповедь, которая поможет иметь вам более полную картину. В наступающее воскресенье, в следующее воскресенье, мы посмотрим на еще один штрих в этих же двух стихах. Мы будем говорить о Иисусе Христе, о Мессии, как о чудном советнике, как о том, кто послан Богом для того, чтобы помогать нам жить. Это удивительнейшее качество, удивительнейший замысел Божий. Он посылает Мессию. Он посылает спасителей. Каждый из нас представляет спасителя, что он должен чудеса творить. Вы знаете, чудеса Иисус Христос творил только в качестве вспоможения или доказательства. Сущность того, что он принес, была в том, что он говорил. Мы подробно коснемся этого воскресенья. Сегодня же я хотел вместе с вами несколько минут взять для того, чтобы посмотреть на еще одно удивительнейшее качество Мессии. Он назван здесь князем мира. Слово «мир» – очень интересное слово, которое использует здесь пророк. Наверное, все слышали такое еврейское слово «шалом». Это слово немножечко больше, чем русское слово «мир». Это слово передает в себе широту, глубину того, о чем, к чему стремится человеческая душа, о чем жаждет, о чем мечтает каждый человек. Если точнее перевести слово «шалом», оно означает завершенность или целостность, благополучие, мир. Общее значение этого корня представляется как обретение целостности, единства, это восстановление взаимоотношений. Оно переводится еще как безопасность, как благо, здравие. То есть, когда Бог представляет Мессию князем мира, Он говорит о том, что «я посылаю младенца, который принесет мир, который принесет вот эту целостность, который принесет благополучие, безопасность, здравие, который восстановит взаимоотношения, который создаст внутреннее глубокое ощущение настоящего единства». Вот что значит Рождество, дорогие мои. Люди потеряли мир с момента грехопадения. Друзья, это самое большое, что мы потеряли. Это самое большое, чего не хватает вам, друзья. Нам кажется всегда, что нам еще бы чуть-чуть зарплату бы подняли, еще бы немножко получше бы машина была, еще бы чуть-чуть меньше дождик шел здесь в батлграунде, чтобы еще чуть-чуть чего-то из всего того большого спектра, о чем мы мечтаем. Но, дорогие мои, каждому из нас 100% больше всего не хватает вот этого глубокого мира, того, что принес Мессия. Не хватает вот этого шалома, этого глубокого ощущения непоколебимого спокойствия внутри. После того, как человек восстал против Бога, человек исключил возможность иметь мир. Грех исключает всякую вероятность мира. Пророк Исаия в 57 главе, в 20 стихом говорит, а нечестивое, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого в воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Друзья, если Бог говорит, это точно так. Человек, который мирится с нечестием, человек, который продолжает терпеть какую-то форму греха в своей жизни, никогда, ни при каких обстоятельствах не сможет обрести того, что было потеряно в Эдемском саду, дорогие мои. Поймите, это не просто присказка. Это не просто высказывание мудрецов, которые жили когда-то, много лет тому назад. Это Бог через пророка провозглашает принципы истины. Он говорит, что нечестивым мира нет. Он знал, что это так. Именно поэтому Бог запланировал пришествие Мессии для того, чтобы Мессия мог дать нам мир. И сегодня я хочу посмотреть на несколько сфер, в которых Бог конкретно и практически дает этот мир. Опять-таки, это не просто слова. Я согласен, что искусство поднимает нас и вдохновляет, воодушевляет настолько, что нам кажется, как бы эти минуты продлились еще больше. И кажется, что умиротворение этих песен, этих слов, этой замечательной музыки наполняет наши души. И хотелось бы остановить это мгновение, чтобы никогда не возвращаться к тем суматошным явлениям, которые переполняют собой нашу жизнь и выбивают нас из колеи. Друзья, князь мира, Иисус Христос, пришел для того, чтобы реально принести нам мир не только вот сюда, в молитвенный дом, но и в наш дом. И там, где мы живем и работаем, и там, где мы встречаемся с реальностью жизни, с самыми разными обстоятельствами. Давайте очень коротко посмотрим на то, как же это практически происходит. Прежде всего, Иисус Христос примирил нас с Богом. Когда люди говорят о примирении с Богом, они не понимают, вернее, очень часто не вполне понимают, о чем же идет речь. Люди часто думают, что проблема заключается только в человеке. Человек живет независимо, он не хочет Бога, и он где-то блуждает и ищет счастье сам по себе. В действительности есть куда более серьезная причина, по которой необходим был примиритель, по которой мира нет. Эта причина заключается в том, что человек, бросив Богу вызов, человек, восстав против Бога, он вызвал на себя неотвратимое, неизбежное, поражающее действие Божьего гнева. Мы не привыкли думать о Боге гневающемся. Современные проповедники очень редко проповедуют о Боге гневающемся. Это не популярно. Это не user-friendly, как говорят в Америке. Это затрудняет людей, чтобы они приходили в церкви, чтобы церкви росли, друзья. Но если мы не поймем, что человеческий грех вызывает Божий гнев, мы не поймем смысла вот этого князя мира, этого царя шалом. Кстати, еврейское слово там цар с шалом. Это тот, кто владычественно принес этот мир. Итак, самое первое, что сделал Иисус Христос, Он умиротворил Божий гнев. Апостол Павел, представляя Евангелие в послании к римлянам, говорит следующее, 3 глава, послание к римлянам, 24 стиха. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Посмотрите на это слово «жертва умилостивления». Кого умилостивил Иисус Христос? Он успокоил Божий гнев. Почему этот гнев появился и почему его нужно было успокоить? Несколько слов буквально нужно сказать об этом, чтобы мы понимали миссию примирения Иисуса Христа. Дело в том, что Божий гнев требует возмездия за каждый грех. Абсолютно за каждый. Не только за большой, а абсолютно за каждый. Послание Галатам, 3 глава, 10 стих, говорит о том, что каждый человек, который когда-либо в какой-либо степени согрешил, уже находится под проклятием. Под проклятием неба. Бог его проклинает, этого человека. Послушайте, написано так. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего. Очень важно. Заметьте, постоянно говорит, описывает всю жизнь от первого биения сердца до того, когда глаза сомкнулись и последний дух вышел. Постоянно. Во-вторых, всего. Абсолютно весь спектр Божьих заповедей охватывает. То есть, если человек на протяжении всех секунд своей жизни допустил хотя бы один грех из большого спектра возможных грехов, он уже проклят. Нам трудно это понять, потому что мы привыкли жить в человекоцентричном мире. В мире, который пытается Бога на ковер вызвать для того, чтобы Бог отвечал перед ним, почему плохая погода или почему экономика падает. Нам очень трудно так думать о Боге, но Библия говорит о том, что Бог именно таков. Именно поэтому, дорогие мои, Иисусу Христу нужно было прийти для того, чтобы установить мир, для того, чтобы примирить нас с Богом. Есть еще один важный штрих, который помогает нам понять Божью миссию Иисуса Христа, миссию примирения. Знаете, что такое грех? Каждый из нас, думая о грехе, представляет нарушение общепринятых норм. В каждом обществе есть свои нормы, есть свои правила, по которым людям живут. Они часто не писаны, они просто общеприняты. Просто люди знают, что это так. И когда человек выходит из этих норм, за рамки этих норм, то вот тогда все понимают, он грешит. Если далеко выходит за нормы, тяжело грешит, говорят. Тяжкий грешник. В действительности Божье определение греха очень сильно отличается от этого. Божье определение греха представляет собой следующее. Представьте себе, Бог величайший Творец и Владыка. Он абсолютно святой Бог, который контролирует абсолютно все, который установил все. Человек, являясь личностью, он имеет только один вариант, как жить правильно. Это жизнь полного согласия и гармоничного подчинения этому владыке. Сущность грехопадения заключалась в том, что человек позволил себе мыслить не так, как мыслит Бог. И он сразу же был выброшен из сада Едемского. Таким образом, каждый раз, абсолютно каждый раз, когда каждый из нас, когда кто-то из нас допускает мысль, которая чуть-чуть расходится с мыслью Божьей, или допускает чувство, которое расходится с чувствами Бога, или допускает желание, которое противоречит Богу, каждый из нас этим самым утверждает следующее: «Господи, ты думаешь так правильно, а я считаю вот так, поэтому я здесь Бог, а не ты». Поэтому я устанавливаю реальность, поэтому я знаю, что правильно, поэтому закрой свою книгу. Люди предъявляют претензии. Иногда они делают это открыто. Иногда это делают глубоко в своей душе, в своем уме. Но поймите меня, дорогие, каждая такая ситуация вызывает ошеломляющий, поражающий Божий гнев. Вот почему должен был прийти Мессия. Вот почему нужна была заместительная жертва. Римлянам 5 глава 8 и 9 написано так: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Как это произошло? Иисус Христос стал настоящим человеком для того, чтобы стать нашим представителем. Он стал настоящим человеком для того, чтобы взять на себя наш грех. Он стал настоящим человеком для того, чтобы стать между нами людьми и между падающим на нас Божьим гневом, взять на себя этот гнев. Он играл роль зонтика, который сокрыл под собой человека, на которого падал огненный дождь с небес. Это очень дорого ему стоило. Он ради этого умер на Голгофском кресте. Итак, первое примирительное действие Мессии заключалось в том, что Он умиротворил Божий гнев собой. Второе, Христос изменил наше сердце. Он не только Божий гнев остановил. Он теперь пришел к человеку, и Он в человеческом сердце произвел операцию для того, чтобы человек перестал враждовать с Богом. Вы знаете, мир устанавливается тогда, когда примирились обе стороны. Так вот, на кресте Голгофском Христос останавливает Божий гнев, умиротворяет его. Но в возрождении, когда Дух Святой касается человека и изменяет его изнутри, Бог умиротворяет сердце человека. Он устраняет вражду в нем. Пророк Иезекииль в 36 главе с 26 стиха говорит о том, что спасение, оно связано, оно возможно только в случае, когда происходит радикальная операция на сердце, операция на внутреннем человеке. «И дам вам новое сердце, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Друзья, Иисус Христос пришел на землю не только для того, чтобы умереть на Голгофском кресте, а для того, чтобы сделать возможным возрождение, сделать возможным действие Духа Святого, который приходит в сердце и который забирает там черствое, жесткое, враждующее с Богом сердце и вкладывает туда способность кротости, способность преклонению, способность к принятию того, что Бог делает, способность к тому, чтобы заповеди Его и уставы Его соблюдать и выполнять, написано здесь. Колоссянам 1 глава 20 стих говорит о том, что это произошло на Голгофском кресте. И чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собой. Посмотрите, что делает Бог. Нас, бывших некогда отчужденными и кем? Врагами. Каждый человек, утверждающий себя, является врагом Богу. Иисус Христос пришел на землю. Он стал младенцем, Он стал человеком для того, чтобы сделать нас способными получить возрождение, которая из врагов делает друзей Богу. Римлянам 5 глава 1 стих апостол подводит итог, говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Друзья, всякий мир, мир в сердце, глубокий покой, шалом настоящий, он начинается с этого стиха. Поэтому перед тем, как продолжить свою проповедь, я хочу сейчас заострить внимание. Я хочу попросить вас, присутствующих здесь, пожалуйста, посмотрите в глубину своего сердца. И можете ли вы сегодня сказать, что вы имеете мир с Богом? Можете ли вы сказать, что вы оправдались верою? Можете ли вы сказать, что вы сегодня посвятили свою жизнь Иисусу Христу, и что Он действительно князь, Он действительно царь мира, который принес к вам шалом? Когда мы говорим об этом, это связано с интересным явлением. Дело в том, что в мире очень много религиозных людей, самых разных религий, в том числе и христианских, самых разных разновидностей, типов, видов христианских религий. И практически в любой из них можно найти людей, которые, ставшие религиозными, так и не нашли своего мира с Богом. Они продолжают искать мир точно так, как все остальные люди ищут мир без Иисуса Христа. Они продолжают жить в погоне за миром. Им кажется, что вот-вот они где-то его найдут. Парня встречу, наконец. Карьеру получу. Смогу действительно добиться цели, которую поставил. Когда люди продолжают искать мир там, они забывают о главном. Они забывают о том, что сказал когда-то апостол Павел. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Отсюда, дорогие мои, начинается настоящая жизнь. Но это еще не все. Иисус Христос, придя на землю, Он не только создал основание для того, чтобы каждый из нас имел мир, Он еще на этом основании кое-что очень важное построил. Я хотел бы остановиться еще на двух факторах. Иисус Христос не только примирил нас с Богом, Он примирил нас с людьми. Откровенно сказать, большинство из нас, живя на земле, не сильно ощущают тяготу вражды с Богом. Мы как-то забываем даже о том, что Бог есть, и мы продолжаем функционировать здесь в жизни. Наши все проблемы чаще всего сводятся к тому, что у нас трудности в отношениях с людьми. Бог где-то далеко, и мы с Ним когда-то только встретимся. Вот почему каждый из нас реально сталкивается с отсутствием мира, прежде всего в той точке, когда мы встречаемся конкретно с враждой, с конкуренцией, с конфликтами, с разного рода противостоянием, с разного вида несогласиями, которые есть между людьми. Причина, почему так происходит, заключается все там же, в грехопадении. Грехопадение поставило не только человека в состоянии вражды с Богом, но оно поставило человека в состоянии конкуренции с людьми. Ведь что такое грехопадение? Во время грехопадения человек представил себя способным определять реальность. И если это так, то тогда не только Бог не имеет права определить нашу реальность, но и сосед, но и жена, но и муж, но и братья и сестры, но и кто-либо другой, начальник на работе, полицейский на дороге, человек, который едет рядом с нами по шоссе. Мы привыкли так жить, и в этом корень человечества, в этом сущность человеческого бытия. Человек, он врожденный конкурент. Он постоянно конкурирует с другими. Он хочет, чтобы было так, как он хочет. Он хочет, чтобы с ним считались. Он хочет, чтобы на него реагировали, чтобы его точку зрения принимали, чтобы его слушали, чтобы он был популярным, чтобы было так, как он хочет, так, как он считает правильным. Это описание грешного человека. Это описание сути грехопадения. Так вот, младенец, родившийся в Вифлееме, принес мир в эти взаимоотношения. Ефесянам 2 глава, с 13 стиха написано: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». Как это происходит? Как Он разрушил эту преграду? Первое. Спасение лишает нас возможности хвалиться собой. Заметьте, Иисус Христос реалист, и Библия, Его книга, очень практичная, очень реалистичная книга. Поэтому она не только говорит лозунги, она говорит о том, как вот эти великие истины практически применяются и действуют в нашей с вами жизни. Самое первое, если вы спасенный человек, спасение начинается с того, что Бог выбивает из-под человека всякую возможность хвалиться собой. Ефесянам 2 глава 8 и 9 стихи: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Заметьте, какой удар в сердцевину конкуренции. Многие люди, к сожалению, они пытаются как-то пролезть в христианство и все равно продолжать конкурировать. И все равно продолжать хвалиться собой. Вот почему они не имеют мира. Вот почему они никогда не смогут иметь мира. Почему? Потому что написано «нет мира нечестивым». И тогда люди задаются вопросом, почему вроде пою, вроде прихожу в собрание, вроде религиозный, а шуши красные. Просто до потери пульса религиозный. Но если человек каким-то образом обошел эту точку, он пронес с собой то, что будет его лишать мира всегда, независимо от того, каким бы религиозным он ни был. Потому что Иисус Христос сказал когда-то, Луки 9, глава 23 стих, ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя. И возьми крест свой, и следуй за мной. Вот это отречение от самого себя является отправной точкой настоящего христианства. Второе. Спасение не только лишает возможности хвалиться собой, спасение объединяет в великой цели. Вот почему мир может установиться. Дело в том, что как только человек спасается, сразу же все его цели, которые были в его жизни, отодвигаются на задний план. Иисус Христос, спасая, не оставляет человека жить для его прежних задач, которые перед ними стояли. Спасая человека, Иисус ставит его сразу же перед одной самой важной, глобальнейшей задачей – созидание церкви. Таким образом, смотрите, что происходит. Каждый спасенный, они как муравьи, все начинают созидать одно дело. Они не себя выпячивают. Они не себя утверждают, они не своего добиваются, а они смиренно вкладывают свое сердце, вкладывают свою жизнь в то, чтобы созидать тело Иисуса Христа, Его невесту, церковь, ради которой существует Вселенная. Ефесянам 2 глава с 19 стиха, послушайте. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Вот что значит быть христианином. Послушайте, что здесь сказано. Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вот здесь вражды уже нет. Вот здесь уже действие князя мира осуществилось. Дальше он говорит, что все вот эти сограждане, они все поставлены Духом Святым в определенный процесс. Посмотрите, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Ефесянам 4 глава с 1 стиха апостол продолжает обращаться к тем людям, или обращаясь к тем людям, которые, став христианами, они не до конца поняли вот эту миссию Иисуса Христа. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Куда они призваны? Они призваны созидать церковь. «Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира, одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Вот что значит Иисус Христос примиряет нас друг с другом. Вот почему, если вы помните, брат Николай говорил в этой записи, говорил о том, что у нас есть домашние группы, у нас есть возможность видеть друг друга, принимать друг друга сердцем, возможность взаимодействовать друг с другом, возможность служить, возможность поддерживать, возможность, чтобы нам служили. Возможно, чтобы наши немощи несли. Возможно, чтобы нас обличали. Все это происходит, осуществляется в одном теле, одном духе и одной надежде вышнего звания. И последнее. Иисус Христос не только примирил нас с Богом, не только примирил нас с людьми, Он примирил нас еще и с обстоятельствами. Очень важный элемент. Иисус Христос примирил нас с обстоятельствами. Вы помните, когда Иисус Христос жил с учениками, были такие очень интересные ситуации. Помните буря на море? Ученики в страхе. они были теми людьми, которые переживали, они знали хорошо море. И когда они переживали редко, они не всегда переживали. Они видели этих бурь очень много. Но когда буря наступила настолько, что они не справляются, они не контролируют ситуацию. Вы помните, что делал Иисус Христос в то время? Он спал на корме. Вот это мир, который Он принес. Он примирил нас с обстоятельствами. Вы помните, когда толпа бушует вокруг, когда Пилат не находит себе места, жена ему прислала записку о том, что ни в коем случае не делай этому узнику что-то плохо, я сон видела об этом. И Пилат ищет возможности, как его освободить, но здесь надвигается на него этот гул толпы, и он находится в состоянии беспокойства. Вы знаете, кто единственный имел покой тогда? Иисус Христос. Он смотрит на Пилата и говорит, когда Пилат говорит: слушай, ты что не трепещешь передо мной, у меня же власть. Он смотрит на него и говорит: власть не у тебя. Ты не имел бы никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Друзья, Иисус Христос, Он пришел не только для того, чтобы примирить нас с Богом, не только для того, чтобы примирить нас с людьми. Он пришел для того, чтобы, наполнив наше сердце собой, примирить нас с обстоятельствами, в которых мы находимся. Самыми разными. Каждому из нас кажется, что наши обстоятельства самые тяжелые, что их никому не понять, у всех других лучше, у всех других не так, у всех других немножечко отличающиеся от нашей ситуации, и мы самые несчастные люди на планете. Так вот, если мы поймем, что значит князь мира, если мы откроем свое сердце ему, то он тогда наполнит наше сердце собой и принесет с собой покой. И Римлянам 8 глава 28 стих написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Абсолютно все. Это знание позволяет Божьим детям, тогда, когда они попадают в трудные ситуации, доверяться Богу полностью. Филиппийцам 4 глава 5 стих написано: «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко, не заботьтесь ни о чем». То есть не беспокойтесь, не волнуйтесь, не переживайте об этом. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и посмотрите дальше. «И мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот это шалом, которого все мы так жаждем. Здесь греческое слово немножечко другое, оно включает в себя еще элемент гармонии и спокойствия. Когда он говорит «и мир Божий», он говорит: вот это спокойствие, это Христос, спящий на корме во время бури. Друзья, Иисус Христос пришел на землю не просто для того, чтобы мы праздновали праздник, хотя праздник замечательный, хотя прекрасно, не знаю, что бы было, если бы не было Рождества, если бы не было повода для таких замечательных праздников. Но Иисус Христос пришел для чего-то более серьезного. Он пришел для того, чтобы дать вам мир. Он пришел для того, чтобы изменить вашу жизнь. Он пришел для того, чтобы наполнить вас богатством своего глубокого мира. Евангелие от Матфея, 11 глава, открывает нам слова Господа Иисуса Христа, говоря следующее: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
Программа подготовлена медиаслужением библейской церкви Слово Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении церкви Слово Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог.